И в 20-м, и в 21-м веке Кафка был самым загадочным автором всей западной литературы. Возможно, потому что он создал канон агностика, на котором сам я ращу свои сомнения с 5-го класса. Я прекрасно помню тот день, когда отец вернулся с добычей. Пухлый черный том с рассказами и романом «Процесс». В 1965-м достать Кафку было труднее, чем путевку за границу. Хотя мы еще не знали, что это в сущности одно и то же, аура тайны и ореол запрета внушали трепет. И я ахнул, когда отец размашисто расписался на 17-й странице, предназначенной, объяснил он, для библиотечного штемпеля. С тех пор он, может, Кафку и не раскрывал, но уж точно с ним не расставался. Ко мне этот фетиш старого книжного времени перешел по наследству, и теперь том стоит рядом с остальными. Сейчас купить Кафку не фокус. Фокус всегда разобраться. Как всякая притча, текст Кафки плодотворен для толкования. Говорится одно, подразумевается другое. Сложности начинаются с того, что мы не совсем понимаем не только второго, но и первого. Стоит нам увериться в правоте своей интерпретации, как из нее выворачивается автор. Именно поэтому ключ Кафки часто ищут в его биографии. Об одной из самых новых попыток такого рода рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Франц Кафка, чье творчество приходится на первую четверть XX века, один из самых сложных для понимания литературных гениев. О его творчестве писали многие замечательные писатели и критики, и все расходились в интерпретациях. Его прозу относили к разным литературным направлениям – магического реализма, сюрреализма, экзистенциальной прозы, фантастики. У Кафки никогда не было массового читателя. Тем не менее, в Праге в сувенирных киосках продаются футболки и кружки с портретами Франца Кафки, а также футляры для мобильных телефонов и магниты на холодильнике. Чем объяснить такую популярность? Франц Кафка опубликовал при жизни только рассказы. 4 маленьких сборника, в том числе рассказы «В исправительной колонии» и «Превращение». В первой четверти XX века его известность не выходила за рамки чешских и немецких литературных кругов, хотя там его репутация была очень высока. Между тем, у него было написано «В стол» еще несколько новелл и 3 не вполне законченных романа «Америка», «Процесс» и «Замок». В 1924 году, когда Кафка 40 лет от роду мучительно умирал от туберкулеза, он взял слово со своей возлюбленной, 19-летней Доры Диамант, и со своего друга Макса Брода, что после его смерти они уничтожат все его рукописи. Дора честно выполнила желание покойного писателя и сожгла то, что было у нее, к счастью, немного. А Макс Брод решил, что долг перед мировой литературой выше, чем долг перед памятью покойного друга, и опубликовал все литературное наследие писателя. В 1937 году Брод написал первую биографию Кафки, которая, видимо, сыграла свою роль в процессе его популяризации. Вот что пишет профессор Франсин Проуз в «Нью-Йорк Ревью оф Букс» в статье «Культ святого Франца».
Почти через столетие после смерти Франц Кафка стал кем-то вроде современного святого, с тем же нимбом страдальца, что и Ван Гог или Фрида Кало. Трагическая красота их произведений, их нравственные и физические страдания, их ранние смерти сделали этих художников мучениками от искусства. Процесс канонизации Кафки начался с легкой руки его душеприказчика Макса Брода, сохранившего для потомства не только его произведения, но и дневники и письма. А в биографии Кафки Брод прямо пишет: «Я не хочу сказать, что Франц был безупречен как святой, но я думаю, что он был на пути к тому, чтобы стать им. Его обаятельная застенчивость и скрытность, его жестокое и вечное недовольство собой можно объяснить только тем, что он мерил себя не обычными стандартами, а какими-то предельными критериями человеческого существования».
Канонизации Кафки способствовала и его чешская переводчица, возлюбленная и, главное, его корреспондент Милена Ясенская, которой адресованы знаменитые письма к Милене. В коротком предисловии к публикации этих писем Ясенская писала:
«Его чувствительность была сверхъестественной. Он мог понять весь характер человека просто по выражению лица. Его знание о мире было необычайно глубоким. Он и сам представлял собой целый мир, экстраординарный и глубокий».
В этом году вышла новая книга о Кафке немецкого биографа Рейнера Стача с провокационным названием «Да Кафка ли это? 99 находок». Цель автора прямо им заявленная – показать с помощью его 99 находок реального Франца Кафку.
Я хочу представить читателю несколько неожиданных ипостасей Кафки, которые могут изменить привычный его образ, образ аскета и невротика, человека не от мира сего, который одиноко бродит по мокрым булыжным мостовым ночной Праги, тускло освещенной газовыми фонарями.
Рецензент Франсин Проуз пишет в «Нью-Йорк Ревью оф Букс».
Стач попытался собрать свидетельство того, что Кафка был далек от морального и духовного совершенства и в определенном смысле был обычным пареньком, любил пиво и простецкий юмор. Был игроком, посещал бордели, был бережлив, жульничал на экзаменах и любил плевать с балкона даже после того, как у него диагнозировали туберкулез.
Среди 99 находок Стача есть совсем незначительные, есть не относящиеся к делу, есть даже просто догадки и предположения, а есть такие, которые можно очень по-разному истолковать. Например, первая находка начинается с цитаты из писем к Милене, где Кафка пишет, что мучился в детстве, не зная, как наименее обидным способом подавать милостыню нищим. Стач полагает, что это объяснение его поступка, ужаснувшего Милену. На улице Кафка подал нищенке монету в 2 кроны и попросил ее дать крону сдачи. Объяснение жадностью, на которое намекает биограф, по-моему, простовато для Франца Кафки. Это больше похоже на сложно мотивированный психологический ход невротика, кажущийся нелепым и стыдным нормальному рассудку. Некоторые находки Стача очень интересны и известны немногим. Например, созданная Кафкой модель идеального общества, которое он назвал «рабочей силой без собственности». Общество объединяет всех рабочих и служащих, снабжает бесплатным жильем больных и стариков, устанавливает обязательный для всех 6-часовой рабочий день и подчиняется строгим правилам. Стач так пересказывает идеи Кафки.
Работать должны все. Тот, кто не может сам выбрать работу по вкусу, должен подчиниться выбору специального комитета по делам трудоустройства, причем исполнять любую работу, коль скоро она не вредит здоровью. Вся частная собственность передается государству, за исключением собственности тех семейных мужчин и женщин, кто богат и не нуждается в помощи государства.
Гораздо реалистичней был его совместный с Максом Бродом проект «Как стать миллионерами», к сожалению, неосуществленный. Они мечтали создавать путеводители по городам Европы. Другая интересная находка Стача – 2 первых варианта трагического и беспощадного письма к отцу, в котором Кафка пишет «Ты сломал мою волю». Первые варианты были, оказывается, более робкими и примирительными.
«Я начинаю это письмо без уверенности в себе и только надеюсь, что ты, отец, несмотря ни на что, все же будешь любить меня и что ты прочтешь это письмо лучше, чем я его напишу».
Опубликованный вариант письма начинается так: «Недавно ты спросил меня, почему я утверждаю, что боюсь тебя. Как обычно, я ничего не смог тебе объяснить, отчасти именно из страха перед тобой». Пытаясь найти контрасты привычному образу горестного меланхолического Франца Кафки, Стач приводит отрывок из письма писателя к его невесте Фелице Бауэр, где он пишет, что давился смехом во время официальной речи президента страховой компании, в которой он служил. Но, как справедливо замечает рецензент Проуз, никакого изумления эта находка не вызывает, потому что тот, кто читал Кафку, и сам заметил и оценил его восхитительный, хоть и темный юмор. И далее.
Читая книгу Рейнера Стача, понимаешь, что его похвальный порыв найти неожиданные аспекты и неожиданное освещение личности Кафки не изменил нашего представления о писателе, мучительно самокритичном, парализованным сомнениями и неуверенностью в себе и болезненно чувствительным. На страницах своих произведений, дневников и писем Франц Кафка остается Францем Кафкой.
Например, он писал Милене Есенской по поводу одного перевода: «Как прекрасно вы перевели мой чудовищно плохой рассказ». Или еще пример из дневников.
«Я глядел внимательно свой стол и понял, что на нем нельзя произвести ничего хорошего. Только что-нибудь жалкое, убогое, хоть и с добрыми намерениями. Полночь, горящая лампочка, тишина в квартире, темень снаружи. Но последние моменты бодрствования дают мне право писать, даже если это будет убогая писанина. И я поспешно пользуюсь этим правом. В этом весь я.
Словом, дух Кафки явно сопротивляется попытке нового биографа представить его шутником, гулякой и любителем пива. В книге «Стача», как только слово предоставляется самому Францу Кафке, писатель, словно пользуясь случаем, немедленно характеризует себя страдающим бессонницей и меланхоликом, который в ночи, когда весь остальной мир спит, терзаясь сомнениями и споря с самим собой, создает убогие, по его мнению, чудовищно плохие произведения, которые, добавим, весь читающий мир давно признал литературными шедеврами. The whirligig beetles are wary and fast, with an organ to detect the ripples. The arachnid moths lay their eggs inside other insects along the borders of fields or roads in clusters of white cocoons. The ribbed pine borer is a longhorn beetle. Their antennas are half the length of their body, and they feed on dead red pine. Robber flies with their immobile heads.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Оттепель Третьяковки. 90-летие Ростроповича. The whirligig beetles are wary and fast, with an organ to detect the ripples.